В эфире еженедельное информационное обозрение Седмица в студии Марины Слинковой. Здравствуйте, смотрите сегодня в нашей программе. Его проповеди сравнивали со словами Иоанна Златоуста. Молитвы с творениями Романа Сладкопевца. 4 октября Православная Церковь чтит память святителя Дмитрия Ростовского. Молитва памяти в преддверии Международного дня музыки в Днепре состоялась панихида по почившим музыкантам. Образование для мирян. При Киевской духовной академии и семинарии начались занятия на православно-катехизаторских курсах. Ювенальная юстиция. Несмотря на бурные протесты общественности, повсеместно внедряются технологии, которые не учитывают традиционные семейные ценности. Как противостоять? Песочный фильм создан к 70-летию настоятельницы Топловского женского монастыря. Лента представляет собой ретроспективу жизни игумени. Пастырь добрый, святитель с медоточивыми устами, русский Златоуст. Так называют в народе святителя Дмитрия митрополита Ростовского. 4 октября церковь будет вспоминать события обретения мощей этого угодника Божьего, произошедшие в Ростове в 1752 году. Святитель Дмитрий жил и трудился на рубеже 17-18 веков. Известен миру как агиограф, летописец, переводчик, писатель, поэт и драматург. Но прежде всего, как создатель четихминей – 12-томного свода жития святых, охватывающего весь годовой круг. В честь Дмитрия Ростовского в разных уголках православного мира стоят храмы. Среди них Свято-Дмитриевская церковь в Одессе, которая действует уже около 130 лет. Ее уникальную историю знает Наталья Марчук.
Храм в честь святителя Дмитрия Ростовского считается одним из красивейших в Одессе. Иконостас хранит несколько старинных икон. Одна из них – святого покровителя храма, особо чтимая прихожанами. Святитель Дмитрий жил и трудился на рубеже 17-18 веков. Служил церкви как игумен, архимандрит, митрополит. Известен как агиограф, летописец, переводчик, поэт, драматург. Он был писателем мирового масштаба. Ученые, такие как Татищев, Шлёцер, Карамзин, рассматривали его труды и как исторический источник. Его проповеди сравнивали со словами Иоанна Златоуста, молитвы с творениями преподобного Романа Сладкопевца, драмы с трагедиями Эсхила и Шекспира, а стихи с произведениями Горация. Жизнь, служение и творчество святителя продолжают изучать и наши современники. Отец Анатолий Дмитрук, преподаватель Одесской духовной семинарии, несмотря на свою тяжелую болезнь вестибулярного аппарата, исследует труды святителя и пишет о нем книги.
Это главный его труд, это «Чети минеи». Он написал 12 томов. 9 томов написал на Украине, а 3 тома написал в Ростове Великом. Так что Дмитрий Ростовский является не только прекрасным проповедником, но еще и писателем. Также он писал и пьесы для театра, вот Дмитриевская, Троицкая. Он был церковным композитором, писал много песнопений.
История храма интересна еще и тем, что он никогда не закрывался, даже в советские времена. Его, как и церковь в честь святых Адриана и Натальи, что на Французском бульваре, в свое время любил посещать известный офтальмолог, академик Филатов. Благодаря его покровительству храм оставался действующим.
Этот храм благодатный тем, что здесь люди, наверное, приносили последнюю свою слезу для того, чтобы вот это святое место, которое было не закрыто, они здесь молили Господа Бога, и, наверное, вот та искренняя молитва и ходатайство Владимира Петровича Филатова перед Сталиным. Господь дал, что этот храм был единственной тихой гаванью для души и для тела всех прихожан города Одессы.
В наши дни храм также всегда открыт. Одесситы любят его за отсутствие суеты, тишину и уединенность. Ведь находится он в таком месте, где, как говорит настоятель храма, отец Олег, и птицы поют по-другому.
Когда прогуляешься по аллеям, выходишь с кладбища, ни с кем не хочется не ругаться. Даже тебе упреки будут говорить, а ты не хочешь ругаться. Вот такое совсем другое настроение у человека.
В этом святом месте похоронено более полумиллиона человек. Своего рода город в городе. Здесь покоятся люди, прославившие наше Отечество. Воины, моряки, ученые, врачи, писатели, артисты и музыканты. По обе стороны от храма – аллея павших героев в Великой Отечественной войне. А вот и могила самого академика. Филатова.
У нас очень много людей, знаменитых добродетелей, которые для города Одессы сделали очень много. И в общем для нашей страны. И поэтому мы о них молимся.
Современному человеку сегодня как никогда нужны нравственные ориентиры. чтобы отличать в реальном мире, где добро, где зло, где ложь, где правда. Для того и необходимо иметь перед собой подвиг святых, примеры нравственных поступков людей, оставивших в истории Отечества заметный след. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Зачем нужны церковь и ее богослужения? Что такое христианство? Ответы на все эти вопросы можно узнать на курсах, которые вот уже 16 лет действуют при Киевской духовной академии и семинарии. На открытии нового учебного года побывали наши журналисты.
Перед началом учебы традиционный молебен, который собрал учащихся в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы на территории Киево-Печерской лавры. Поздравлял курсантов с началом нового учебного года куратор курсов архимандрит Аристарх Лебедев.
Весьма почетно знать истину, но мудрость говорит о том, что блажен тот, кто не только знает эту истину, но и живет по этой истине. Поэтому эта истина должна, то есть жизнь с Богом, должна стать нашей практической жизнью. Не где-то отдельно вера, а где-то отдельно наша жизнь. А жизнь в вере, где эта вера раскрывается через добрые дела.
Богослужение и духовное образование – два крыла, которые тысячи лет назад вознесли наших предков-славян от языческих заблуждений до высот святости. За 10 веков ничего не изменилось. Постигать веру нужно не только стоя в храме, но и сидя за партой с учебником в руках.
Курсы – это интересно, чтобы узнать, чтобы понимать, что на службе происходит, а не просто стоять, слушать, там, да, когда говорят, что сейчас делают, поют, что сейчас делают, читают.
Православно-катехизаторские курсы помогут лучше понимать богослужение, знать содержание библейской истории.
Потрібно вчитися по чимось керівництвом. Ось мене були спроби.
Нужно учиться по чьим-то руководством. У меня были попытки учиться самой, потому что меня это действительно интересует. Но самому выбирать литературу тяжело, потому что все равно попадается что-то атеистическое, и ты сразу ее откладываешь, но соблазн ее прочитать велик. А тут тебе сразу скажут, вот это и все, и ничего другого.
Эти курсы помогают нам более углубить знания в догматике, в учении именно нашей православной церкви. И, конечно же, вера – это одно, но если я считаю, что если вера подтверждена глубокими знаниями, тогда она еще становится крепче.
Помимо основного, катехизаторского, на курсах также представлены и другие направления – миссионерское, церковное пение, обучение сестер милосердия, иконописание, золотошейное мастерство и церковное краеведение. Обучение проводят преподаватели и лучшие студенты киевских духовных школ. Посещение занятий возможно в будние дни в вечернее время или же по воскресеньям в дневное время. Василий Григоряк, Маргарита Пащенко, город Киев.
Священник и путешественник Федор Конюхов готовит проект погружения в батискафе в Марианскую впадину Тихого океана на глубину около 11 тысяч метров ниже уровня моря. Конюхов ставит своей целью не просто коснуться дна глубочайшей впадины Мирового океана, но и, преодолев 90 морских миль, пробыть там в батискафе двое суток, проведя уникальное исследование самой глубокой впадины Мирового океана. Проект по степени сложности относится к высшей категории. Также там он установит крест из древнего известняка, возраст которого предположительно 360 миллионов лет. Дата экспедиции пока не назначена, как сообщается на сайте экспедиционного штаба исследователя. Напомню, что священник Федор Конюхов – известный путешественник, писатель, художник, с научной целью побывавший на всех 7 вершинах мира на Южном и Северном полюсах. В июле этого года он с рекордом завершил кругосветный перелет на шаре, который продлился 11 дней. И вот в ближайшее время он проведет научное исследование. Выпуск продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня начать наш обзор мы хотим с вопроса, разобраться в котором должен каждый. Кто такой христианин? Сегодня много людей считают себя христианами. Одни уверены, что они христиане только потому, что родились в христианской семье. Другие потому, что часто посещают храм Божий. И третьи считают себя христианами, потому что в детстве были крещены в христианской церкви. Многие говорят о том, что для того, чтобы быть христианином, достаточно просто честно жить, заниматься благотворительностью и помогать другим людям в нужде. Но так ли это? Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте «Киевская Русь». Как бороться с вредными привычками и зависимостями – пьянством, наркоманией, курением? Вредные привычки губительно воздействуют на жизнь человека, порой являясь основными причинами проблем в личной жизни и на работе. Сказываются они в первую очередь на здоровье человека. А если у человека плохое здоровье, то и о достижении успеха в любой из сфер жизни говорить не приходится. Но самое страшное, что несут в себе вредные привычки, от большинства из них очень трудно избавиться, как бы человеку этого не хотелось. Потому что алкоголь, наркотики или курение есть попыткой ухода от реальности, с которой человек не справляется. Есть ли способ выхода из этой ситуации? Читайте на сайте «Православная жизнь». Что делать, если учитель кричит на детей? Придирки, занижение оценок, окрики, публичное унижение – это далеко не полный перечень вспышек агрессии эмоционально нестабильных педагогов. К сожалению, среди учителей встречаются и неадекватные личности. Как должны действовать родители ребенка, если школьный педагог оказался грубияном и хамом? Куда следует обратиться в первую очередь? И как правильно оформить заявление? Простые инструкции на этот случай вы найдете на сайте «Отцовский клуб». Эвтаназия. 20 доводов против. В июне в Канаде была легализована эвтаназия. Ранее, в марте 2014-го, Бельгия одобрила добровольный уход из жизни пациентов без возрастных ограничений. И на прошлой неделе была проведена первая эвтаназия ребенка. Помимо Канады, эвтаназия разрешена в Швейцарии, Люксембурге, Японии, ЮАР, а также в американских штатах Орегон, Вермонт и Вашингтон. В Нидерландах можно осуществлять эвтаназию детей старше 12 лет. Канадский активист движения Pro-Life в защиту человеческой жизни Джонатан Ван Морен приводит 20 доводов против эвтаназии. Об этом пишет ежедневное интернет-издание «Православие и мир». Трудно быть эльфом. Как подобает одеваться и вести себя в школе православной девушке? Что делать, если она чувствует себя не такой, как все, и не имеет друзей? Как подростку научиться с достоинством переносить одиночество в кругу одноклассников? На эти вопросы отвечает Ирина Лукьянова, педагог и мама двоих детей, на сайте журнала «Фома в Украине». Надеемся, что информация окажется полезной, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Ювенальная юстиция. Несмотря на бурные протесты общественности, повсеместно внедряются технологии, которые не учитывают традиционные семейные ценности. Как противостоять? Молитва памяти в преддверии Международного дня музыки в Днепре состоялась панихида по почившим музыкантам. Песочный фильм создан к 70-летию настоятельницы Топловского женского монастыря. Лента представляет собой ретроспективу жизни игумени. Понятие «ювенальная юстиция» первоначально относилось к особым судам для несовершеннолетних, которые появились в конце 19 века одновременно в Европе и в России, где такое правосудие закончилось в 1917 году. В прошлом веке в законодательстве многих стран появились постулаты о правах ребенка. Незаметно судебная ювенальная юстиция стала превращаться в ювенальную систему. Она уже сформирована в одних странах, формируется в других и старается завоевать позиции в третьих. Несмотря на бурные протесты общественности, повсеместно внедряются ювенальные технологии, которые противоречат основным принципам государственной семейной политики и не учитывают традиционные семейные и нравственные ценности нашего общества. Как это происходит, в материале из Севастополя.
Базовое направление ювенальной юстиции – защита детей, которые, по мнению чиновников, живут в ненадлежащих условиях и подвергаются насилию. Все очень правильно и гуманно, но уже можно смело утверждать, что это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Законодательно закрепляются принципы жесткого контроля над семьями. Об этом говорилось на круглом столе, посвященном вопросу ювенальных технологий.
Реальная угроза возникновения ситуации, при которых дети будут стимулироваться, подавать жалобы, о чем уже прозвучало в правоохранительной органы на собственных родителей, чем таким образом стимулируется такой фактор доносительства.
Есть ребенок, который, обидевшись на то, что родители что-то не сделали для него, может просто, оговорить родителей.
За использование физических наказаний в воспитании детей можно стать фигурантом уголовного дела. Новые законы, статьи, поправки постепенно лишают родителей права на воспитание.
Ну, я считаю, что каждый родитель сам выбирает меру наказания. Да, естественно, это шлепок по попе всегда можно. Я считаю, даже нужно, когда ребенок садится на голову.
В Финляндии, как детей забирают, в Америке что делается? Ни за что. Это что, будут забирать нормальных детей, если вот она ягоза? И если она не понимает, иногда ее нужно дернуть и прикрикнуть.
Основные заповеди Богом нам данные касаются уважения родителей и о том, как отцы должны воспитывать своих детей, и с послания святых апостолов, в которых говорится, что и воспитание должно происходить таким образом, чтобы и сохранялось, и не переходились рамки дозволенного или какого-то давления над ребенком, дабы не унывал, как говорится в Священном Писании.
Сделать родителей безвольными исполнителями капризов ребенка – опасный путь и благодатная почва для злоупотреблений. В некоторых странах Запада забрать ребенка из семьи могут за то, что нет нужного количества игрушек, или заставляют вымыть посуду.
Я просто там жила, я просто это уже все видела. Нельзя эти конфеты есть, нельзя так вести. Иди папа лесу. Все. Ну там стонут родители.
Да. Например, во Франции за последние 50 лет из семей изъято 2 миллиона детей. Размытые или, наоборот, чересчур утрированные критерии, прописанные в законах, могут запустить механизм ювенальной юстиции. При этом, как говорится, кадры решают все.
Все зависит от людей на местах. Вот если человек нравственный, хороший, добрый, любит детей, вот тогда трактуют не забирать детей. А если человек, в общем, ему все равно, и он там ему сказали по статистике, чтобы премию дали, там надо отчитаться.
Увы, но успешным в продвижении по карьерной лестнице может считаться тот социальный работник, который защитил, а попросту говоря, забрал из семьи больше всего детей. Кого волнует, что при этом происходит в душе ребенка?
В англоязычной литературе есть специальный термин «страх разъединения» – «separation anxiety». А западные психологи ведь тоже работают огромное количество лет над этой проблемой, и данные не расходятся абсолютно. А дети до 4 лет внезапную длительную разлуку воспринимают как переживание угрозы собственной жизни. И у детей уже постарше, после страха смерти, самым сильным страхом является страх потери родителей.
Не вызывает никаких сомнений, что дети должны быть защищены от действительно преступных действий, но стремление сохранить семью, помочь ей решить проблемы должно быть во главе угла. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Международный день музыки – это праздник, который во всем мире отмечают 1 октября. Он был учрежден в 1975 году по решению Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки являлся советский композитор Дмитрий Шостакович. По-особенному отметили этот день в Днепре. Кроме концертных программ на лучших театральных площадках города, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась молитва памяти по почившим музыкантам. Панихида об усопших композиторах, дирижерах, преподавателях музыки, которые на протяжении многих лет работали в городе и способствовали его культурному развитию, собрала в храме множество людей. Богослужение возглавил митрополит Днепропетровский, Павлоградский Ириней. Сослужили ему священники, которые до принятия сана профессионально занимались музыкальной деятельностью.
Музыканты джазовой ассоциации, сотрудники филармонии, преподаватели консерватории, музыкальных школ, а также артисты музыкальных театров. Все они собрались под сводами Свято-Троицкого кафедрального собора для того, чтобы молитвенно помянуть своих усопших коллег в канун Международного дня музыки. Помолиться о тех, кто своим талантом и Божьим даром прославил город. Такая традиция в Днепре поддерживается уже третий год подряд. Инициатором молитвы памяти является Центр православной культуры Лествица.
Молитва памяти проходит уже третий год. И думаю, что если у нас есть такое единство и желание вспоминать своих коллег, друзей, то как их вспомнить? Только, конечно, молитвой памяти. Но еще можно послушать, как они играли, или увидеть их мастерство преподавания через их учеников.
Перед началом богослужения под звон колокола были зачитаны имена и фамилии тех музыкантов, которые навсегда остались в сердцах коллег и зрителей и вошли в музыкальную историю города на Днепре. В списке почивших музыкантов более 200 человек, которые украсили мировой музыкальный Олимп. Среди перечисленных имен – выдающиеся музыканты и исполнители, которых знали не только в Днепре, но и далеко за его пределами.
Мы бесконечно рады, что такие проводятся молебны, потому что музыканты этого заслужили. Их очень много в нашем городе. И мы рады, что память о них сохранилась у многих из нас.
Это очень серьезное мероприятие, которое, так сказать, ну, во-первых, не дает нам забывать о том, кто мы и что мы. А потом вспоминать своих друзей, коллег, музыкантов. Мало того, многих, вот мы сегодня повстречались, которых не виделись по 30, по 40 лет.
Богослужение возглавил митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней. Ему сослужили священнослужители, которые до принятия сана были известными профессиональными музыкантами и исполнителями. Владыка отметил, что панихида – это молитвенное единение живых и усопших, наша память о них, наше почтение к ним и любовь.
Важность молитвы за усопших уже доказана историей. И те люди, которые посвящали себя, будучи одаренными, писали музыку, произведения, исполняли их. Они жертвенно служили людям, Отечеству и Святой Церкви. Они заслуживают того, чтобы вспоминали.
Это тот особенный день, который стал традицией для всех, кто помнит. К сожалению, 2016 год принес тяжелые утраты для музыкальной культуры города. В этом году переступили порог вечности несколько знаменитых и талантливых музыкантов. Это главный режиссер Днепропетровского академического театра оперы и балета, народный артист Украины Юрий Викторович Чайка, поставивший множество прекрасных спектаклей. Это заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов Днепропетровской консерватории имени Глинки Людмила Сергеевна Брусова, воспитавшая плеяду талантливых скрипачей с мировым именем. В этом году не стало также выдающегося композитора, музыковеда и музыкального педагога, известного далеко за пределами Украины, Владимира Скуратовского. Его сердце перестало биться прямо на сцене во время концерта.
Скуратовский – это вообще человек, личность, легенда при жизни, в качестве педагога, в качестве дирижера, в качестве композитора. Хотя он работает в консерватории, он всегда работал в школе тоже с детьми. Он делал оперные постановки.
Вспоминали также композитора и исполнителя Сергея Замазана, который радовал своими выступлениями многочисленных зрителей и писал музыку к кинофильмам.
У меня о нем самые теплые и добрые воспоминания, потому что мне посчастливилось с ним вместе работать в свое время. Это человек доброй, тонкой души. Он очень хорошо чувствовал юмор. И осталась его музыка, в общем-то, воспоминания о нем. И я думаю, что он видит нас и радуется от того, что он оставил какой-то след здесь.
Язык музыки границ не имеет. Преодолевая географические временные барьеры, она способна войти в сердце каждого человека. Поэтому даже после своего ухода талантливые музыканты оставляют в этом мире не только добрую память о себе, но и свои прекрасные творения, которые продолжают вдохновлять и радовать живущих.
Вспоминать о тех музыкантах, о тех коллегах, с которыми ты общался, с которыми ты когда-то играл, работал, писал, я лично для многих из них. Конечно, это очень, очень сложно. Но, тем не менее, надо сказать, что очень правильно, что один раз в год в храме мы можем помолиться за тех людей, кто ушел от нас. Это здорово.
Многие молодые музыканты в этот день вспоминали своих ушедших наставников и педагогов. Тех, кто окрылял, вселял уверенность и помогал делать первые шаги на пути к большой музыке.
Я училась в Днепропетровской консерватории по классу виолончели у Евгения Георгиевича Фурсина. Я очень-очень-очень благодарна педагогам нашей консерватории. Я практически каждый день вспоминаю Евгения Георгиевича. И не просто за его, не только за его музыкальный вклад в мою карьеру, в меня как музыканта, но и человеческий вклад в меня. Он был частью моей семьи и до сих пор остается в моей душе. Я бы очень хотела сказать ему спасибо.
Я хочу поблагодарить отца Игоря, который пригласил нас всех музыкантов для того, чтобы встретиться, для того, чтобы отдать честь и память тем, кто сегодня ушел в мир.
Организаторы верят, что молитва памяти станет доброй традицией, и верующие города будут ежегодно в преддверии Дня музыки собираться в храме для молитвы, для того, чтобы вспомнить о почивших музыкантах. Ведь у Бога нет мертвых, все живы. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Ну, в фильме «Списка матушка» на прошедшей неделе представила художница Ксения Симонова. Песочная анимация создана в честь 70-летия настоятельницы Топловского женского монастыря игумени Параскевы Тищенко. Как рассказала автор ленты, фильм создан по просьбе сестер обители и представляет собой ретроспективу жизни игумени. По словам автора фильма, матушка Параскева – человек широко образованный, владеющий несколькими иностранными языками. В этом году у нее тройной юбилей. 70 лет со дня рождения, 20 лет с того дня, как матушка переступила порог обители, и 18 лет, как она находится в сане игумени. Художница Ксения Симонова Топловскую обитель посещает с детства и рассказала, что при игумени Параскеве монастырь достиг своего расцвета. Там сделан капитальный ремонт всех жилых корпусов, выстроены пекарни и чайная для паломников. Устроен скит в честь Корсунской иконы Божьей Матери. Кроме этого, в обитель возвращен крест-ковчег с мощами Киево-Печерских святых и ковчег-ларец частицы животворящего креста Господня, которые считались утраченными после революции. А также началось восстановление собора в честь живоначальной Троицы, взорванного в 1928 году. Фильм «Матушка» – это вторая работа Евгении Симоновой, созданная для ее любимого монастыря. Первый фильм «Обитель святой Параскевы» вышел несколько месяцев назад. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания.